Приветствую вас, Церковь Божия. Мир вам. В 1915 году в Петрограде впервые была показана работа Казимира Малевича «Черный квадрат». Одно из самых загадочных и противоречивых произведений 20 века, радикально перевернувшее прежние представления об искусстве. И вот уже более 100 лет деятели искусств никак не могут дать однозначной оценки этому творению, этому произведению. Хотя материальная оценка этого холста на сегодняшний день составляет более 70 миллионов долларов. Казалось бы, нет ничего проще, чем нарисовать черный квадрат. С этим справится даже ребенок. Но почему-то именно эта картина, которая висит в Третьяковской галерее, считается шедевром. Мы можем смотреть на понятное изображение и видеть в нем что-то свое. Можем задаваться вопросами, что это? Отвергать, любить, восхищаться и критиковать, но так и не понять до конца, что же это на самом деле. О личности Иисуса Христа споры уже идут 2000 лет. Кто Он? Что Он? Современники Его говорили, это же сын простого плотника, такой же, как его братья и сестры, то есть совершенно обычный человек. И действительно, пророк говорит о нем, что не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть никаких физиологических данных, которые бы выделяли Иисуса из общей массы людей, мы не находим в Писании. И Иисус ничем не выделялся внешне, как многие хотят представить. И если, например, Писание нам повествует об Авессаломе, характеризуя его как самого красивого мужчину в Израиле на тот момент, говоря о Сауле, что это самый статный мужчина, подтверждая его габариты, он был очень высоким, или, например, о Давиде, что это был очень красивый лицом, белокур, то про Иисуса мы ничего подобного не находим. Но тысячи лет личность Иисуса приковывает наше внимание и побуждает нас размышлять о нем. Кто-то видит в нем милого, улыбающегося Иисусика, держащего на руках деток. Кто-то видит грозного судью, облеченного властью, мечом осудить беззаконие. Кто-то доброго учителя, чуткого помощника, палочку-выручалочку. Чудотворца, целителя, философа, гения, вождя. Мы все видим его через нашу плотскую природу. И слава Богу, что Он оставил нам подлинного Иисуса в Писании, таким, как Он есть. Абсолютно разным, но единым, гармоничным и истинным. И наша с вами задача, братья и сестры, увидеть Иисуса таким, как Он есть, познать Его во всей полноте. И сегодня я хочу вам представить Иисуса, не вписывающимся в рамки добропорядочности и вежливости, любви и милосердия, но зато таким живым и искренним. Хочу представить вам Иисуса хулиганищего. Простите за такое, может быть, пафосное слово. И давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, вторую главу. Вы уже, наверное, догадались, что текст будет повествовать нам об эпизоде очищения храма. Вторая глава, 13 стих по 22-й. Такой текст мы читаем в Евангелии от Иоанна. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ «Разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи «Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня его воздвигнешь?» А он говорил о храме тела своего. Когда же он воскрес из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Храм был центром и средоточием религиозной жизни иудеев. Во времена Иисуса он приобрел поистине масштабные очертания и величие, являлся чуть ли не чудом света. Тысячи поклонников приходили поклониться Богу Израиля со всех уголков Римской империи. И храмом здесь называется не только святилище со святым святых, но и вся территория храмового комплекса. Она включала в себя двор священников, двор женский, мужской двор и самый большой по территории внешний двор, двор язычников. Рядом, буквально за стенами, находился форт Антония, где располагался главный римский гарнизон. У священников была и своя стража, которая имела право убить любого нееврея, кто осмелится зайти дальше двора язычников. И когда Иисус вошел в храм, он, по всей видимости, был заполнен тысячами поклонявшихся иудеев, а также язычниками, толпившимися во внешнем дворе. Вероятно, еврейские вожди рассудили, что если там могут находиться язычники, значит, там может быть что угодно. И за последние несколько десятилетий это место стали использовать как религиозный рынок, который работал под покровительством первосвященника Анны, человеком крайне недостойным, для которого храм и высокое положение священника служили лишь средством для достижения богатства и славы. Торговые ряды во дворе язычников были известны как рынок Анны, где священники надзирали за храмовой торговлей. Купцы покупали право продавать жертвенных животных, вино, елей, а также обменивать деньги на нужную валюту, используемую для пожертвований в храме. Помимо аренды за торговлю, дельцы также платили Анне определенный процент со своего дохода. Священники делали все, чтобы животные, купленные не у их торговцев, не принимались. И часто человек должен был заплатить в разы больше, чем это животное стоило. Миновщики брали еще 25% с тех, кому нужно было обменять иностранную валюту или разменять ее для пожертвований. Рынок, базар на храмовой территории стал пристанищем самых хитрых, наглых и нечестных людей. Настоящий вертеп разбойников. И здесь нам Иисус поясняет, что Божье, а что кесарево. Он проводит четкую линию между плотским и земным, и святым, и небесным. Ведь храм – это абсолютно Божье мероприятие, это Его задумка, это Его замысел. Он до мелочей представил Моисею, как должен выглядеть храм, тогда еще скиния, как там должно осуществляться руководство, какие действия происходить. Дал полную инструкцию, как поступать. Что носить священникам, какие жертвы приносить и как, что от них можно есть, а что нельзя, где стоять, из чего шить и изготавливать утварь и так далее, сколько что должно весить. Все до мелочей. И храм – это место поклонения и познания святого. Там ничего не должно быть, что вытесняет или замещает это. Но, к сожалению, и в современных реалиях люди относятся к храму и вообще ко всему святому. Сегодня не важнецки, будем говорить, как поет Константин Кинчев в одной из песен. Ну а людям все равно, что храм, что погост, лишь бы лайки ставили и жали репост. Священники позволили там сделать торговый центр. Для чего существуют торговые центры? Для покупок, для развлечений, для удовольствий, для встреч, знакомств, но никак не для поклонения. Знаете, 5 лет работы, последние в торговле, позволили мне убедиться, что святость и чистота плохо уживаются с установкой максимального извлечения прибыли. На себе я понял, что Богу и мамоне служить невозможно, поэтому ушел из этой категории профессий. Очень сильные компромиссные решения приходилось решать. Я не говорю за всю торговлю, сейчас поясню что-то. Ведь цель любых продаж – это получить максимальную прибыль. И все сотрудники и руководители, в принципе, заточены на это. И для этой цели все средства хороши. Если, например, у вас есть брак, или залежалый товар, или еще что-то, это на балансе магазина, и вы, как продавец, обязаны это продать. Это никуда не спишут и никуда не денут. Именно для этого продавцов и обучают с помощью различных чудо манипуляций, обмана, воздействием на психику, убеждений, продавать все, что угодно. И задача одна – опустошить кошелек клиента и так, чтобы он еще остался доволен и пришел снова. Это высшее искусство. И этому, кстати, учат на разных бизнес-тренингах, как хорошо, чтобы мотивированы были продавцы и продавали. И их постоянно, ну, как бы вовлекают в эти конференции и обучают этому. Потому что чем больше ты продал, или как на сленге продавцов, впарил, втюхал, все получили больше и все довольны. Но если ты честен, обозначаешь какие-то непригодные вещи, к тебе возникают вопросы. Потому что, в принципе, зарплата продавцов состоит, как вы знаете, оклад и премия. Если был чистый голый оклад, то, в принципе, человек не сильно бы рвался что-то делать. Но вот премия решает все. И на премию работает весь коллектив. И они все смотрят, как ты работаешь. Если ты не заряжен, если ты не идешь нога в ногу с ними, то к тебе вопросы возникают. Сейчас покупатели все меньше хотят встречаться с такими заряженными продавцами, поэтому появились маркетплейсы, такие как Озон, Wildberries, где человек сам выбирает товар и, в принципе, не имеет никакого давления на свой выбор. Мы не можем жить без торговли. Вся экономика, все экономики мира завязаны на этом, стоят на этом. Но если ты этим занимаешься, то ты должен понимать и принимать правила игры. И, кстати, здесь хорошо было бы вспомнить о падении сатаны. Да? В Иезекииле, 28 главе, повествуется о некоем царе Тира. Тир – это торговый портовый город. И там был царь, очень богатый. О нем и есть пророчество у пророка Иезекииля в 28 главе. Но потом мы читаем, что речь идет не просто о человеке, а о некоем существе, который стоит за ним. И принято считать, что это говорится о падении дьявола в своей истории. И такой текст: «Ты был совершенен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилища твои. Мы все знаем, что дьявол возгордился, но причиной этому мы видим, что косвенной причиной или прямой причиной здесь называется неправедная торговля. Мы не знаем, что это, о чем идет речь, но тем не менее. Неправедная торговля ведет ко греху и падению. У всего есть свое предназначение. Божий дом создан для поклонения, а торговый центр для развлечения. Куда мы чаще ходим, братья и сестры? Где мы больше проводим времени? Почему храм даже в воскресный день остается полупустым? И, может быть, нужно наполнить храм развлекательными программами, чтобы там всегда было многолюдно. Итак, придя в Дом Божий, Иисус оказался в торговом центре. Теперь представьте себе, на виду у тысяч поклонников, смущенных торговцев и священников, Иисус переворачивает все вверх дном на этом рынке. Повсюду царит смятение и хаос, и беспорядок. По двору бегают непривязанные животные, быки и бараны топчут тех, кто бросился собирать рассыпанные монеты на помосте. Летают испуганные голуби. Запах навоза смешивается с блеянием коз и криками недовольных. А посреди этого человек в белом халате со своими помощниками ходит и хладнокровно лупит всех коротким канатом. У человека, незнакомого с этим текстом, какое создастся впечатление от увиденного или от услышанного? Но представьте себе, на богослужении нашем какой-нибудь брат ходит по залу с хорошим таким бичом и находит наших детей там в телефончиках играющих, по углам они когда прячутся там, и так, хрясь по спине ему. Здесь молиться надо, молиться, а не играть. Как мы будем воспринимать это? Или, например, вы знаете, что на территории православных храмов, да, есть торговые ларьки. Там пирожки продаются, бывает, вино, медок и много чего еще. И вот вы приходите с хорошей палкой такой и начинаете крушить витрины. Что вас ждет после этого? Конечно же, Росгвардия вас ждет. Быстро вас покрутят и вменят вам как минимум статью за хулиганство. Как часто и мы, не зная мотивов, делаем скорые выводы и осуждения. Не разобравшись в ситуации, мы готовы вешать ярлыки на кого угодно, если ситуация противоречит нашему восприятию действительности. Многие верующие не дают никакой оценки этому отрывку, просто пробегая его, боясь сделать неверные выводы о Господе Иисусе и извратить свое представление о Нем. Да, Иисус разный. Он и любящий, но Он также и карающий. Он прощающий, Он и мстящий. Он милующий, Он и судящий. Не бойтесь узнать Иисуса таким, как Он есть. Давайте мы попробуем разобрать мотивы этого перформанса и получше узнаем Господа. Почему Иисус так поступил? Какие принципы Он хотел нам показать и чему мы можем научиться? И я здесь отмечу четыре момента, четыре мотива, четыре причины. И первое, которое находится в тексте, «Ревность по доме твоем снедает меня». К сожалению, слыша слово «ревность», русский человек представляет себе немножко негативную картину, как муж таскает за волосы жену, которая пришла поздно с работы, и под шофе немножечко. Да? То есть так мы воспринимаем ревность. Но в словаре Ожегова ревность имеет несколько аспектов. Это, например, страстное желание кому-либо угодить, постараться что-то сделать или проявить усердие. Цель и мотив всей жизни Иисуса Христа было страстное желание угодить Отцу и исполнить Его волю. Любовь к Отцу и желание явить Его святость и чистоту были глубинной причиной, почему Он так поступил. Точно такое же желание было у фарисея Савла, который описывает себя как неумеренный ревнитель отеческих преданий. И именно эта ревность по Богу влекла его очистить веру отцов от всякого сектантства и ереси. Позже эта ревность поможет ему распространить христианство по всей Римской империи. Иисус, желая угодить Отцу, умел быть безгласен на суде, но когда нужно было обличить грех или искажение истины, он был бескомпромиссен. Есть такое понятие, как праведный гнев. Заметьте, Иисус сделал бич из веревок. Ему потребовалось время, чтобы изготовить эту плетку. То есть его реакция была не спонтанной, а продуманной. Евангелист Марк упоминает, когда второй раз, второе посещение храма, Иисус пришел уже через там 3 года, он делает такое напоминание, что Иисус накануне зашел в храм, все осмотрел, Он все это увидел своими глазами, потом переночевал, пошел, и утром пришел и совершил уже второе изгнание. То есть он все обдумал заранее, что будет делать. А как у нас происходит излияние гнева? Быстрая химическая реакция, куча слов, летит, что не под руку попадется. Но вы можете себе представить, например, муж говорит детям, нашкодившим, в доме, так, мои дети, послезавтра в 1 часа дня я буду изливать на вас свой гнев. Мы же не говорим так и даже не представляем, да? Или жена говорит, дорогой, любимый, ты меня так сильно расстроил, что завтра я всю ярость на тебя излью. Как правило, у нас это очень быстро все происходит, без всякого предупреждения. Но Божий гнев всегда продуманный, отложенный, запланированный, дающий шанс на возврат. Еще один аспект ревности – это ценность близости и заветов. Здесь как раз, когда муж ревнует свою жену. Ведь жена – это образ мужа, да? Это написано его слава, слава мужа. То есть все, что связано с мужем и поступками жены, это очень близко. Это заветные отношения. И знаете, вот Бог, Он всегда в Ветхом Завете говорил, представлял Израиль как свою жену, которая поступает очень неправедно, и Он ее ревнует, потому что она есть Его слава, а Он есть ее муж. И Господь говорит, часто очень повторяет в Ветхом Завете через пророков, «Славы моей не дам иному». То есть не позволю, чтобы моя репутация была запятнана. Храмовое служение было связано с очень близкими обещаниями и договоренностями и утверждено на заветах. И Бог, Он не только любящий, но Он еще и ревнитель. Бог нас ревнует. Апостол Павел говорит: «Я обручил вас, Коринфянам, по-моему, единому мужу. И мы теперь Церковь Божия, мы невеста Христа, Христос наш жених». А жених всегда желает чистоты, верности и послушания от своей возлюбленной. Если, например, спросить какого-либо брата, который себя, ну, представьте, хранил, да, вот с юного возраста для брака, он ходил в чистоте, у него не было никаких запятнанных отношений с женщинами, и вдруг, какую он невесту хочет, как вы думаете? Опороченную, погулявшую или чистую все-таки? 100% вот за братьев отвечу, всегда, наверное, только девственную хотят мужчины, даже если сами погуляли, а если тот, который хранил себя, уж 100%. И если ему, представьте, предоставляется, ну, как бы не очень чистая девушка, да, но будет много огорчений в жизни и так далее. Так вот, Христос, который хранит себя для нас, для церкви, который все сделал для чистоты нашей и сам чист, Он желает непорочности от нас, Он ревнует нас. И Павел говорит к Ефесянам, говорю, сравнивая отношения мужа и женой, говорю по отношению ко Христу и церкви, говоря о союзе мужа и жены, прилепятся друг к другу, да, станут одним целым, говорит, по отношению церкви и Христа. То есть здесь есть некая тайна, такая образность. Христу важно, как мы относимся ко греху, ко лжи, лицемерию, что мы смотрим, что читаем, сколько времени мы с ним проводим. И если он видит проблему в этом, он говорит: будь ревностен и покайся. То есть будь ревностен, будь усерден в святости и чистоте по отношению ко мне. Ревность по Богу сегодня редкий дар, и он очень нам нужен. Бог нас ревнует, и он желает ревности от нас. Он ревнует нас как муж, как жених, и он хочет, чтобы мы были ревностны, дерзновенны, желали ему всячески угождать. Это первый мотив. Второй мотив кроется в самой природе Христа. На вопрос, а иудеи сказали, каким знаменем ты докажешь, что имеешь власть так поступать? Здесь вопрос о власти Иисуса. И Иисус отвечает им, что Он суверенный Бог. Суверенный – это значит осуществляющий верховенство власти, независимый, автономный. Он высшее существо, царство мое не отсюда, он говорит. Бог ни перед кем не подотчетен, он над всем и всем распоряжается по своему усмотрению. Иисус поступил так выше всякой власти. Ведь даже римляне старались не трогать все, что связано с храмом, и блюли иудейские предписания. И десятилетия с этого рынка все что-то доимели. В ответ Иисус говорит, с чем связана его верховная власть. В 19 стихе он говорит: разрушьте этот храм, и я заново в 3 дня его воздвигну. Конечно, они не поняли, о чем он говорит, но именно эти слова будут исковерканы и представлены Иисусу на суде в качестве обвинения. А также и Стефану лжесвидетели будут предъявлять, что он отменит традиции Моисея и храм упразднит и так далее. То есть лжесвидетели использовали это заявление Иисуса, вот эти слова Иисуса, как посягательство на самое святое и неприкосновенное. Непонимание мотивов или слов Христа, его поведение привело к лжесвидетельству некоторых. Ведь неправильная трактовка, интерпретация слов Христа приводит к заблуждению. И если мы не понимаем Христа, это может привести нас к лжесвидетельству, к искажению его природы, его характера. Ведь разрушенный храм для еврея – это страшный сон и трагедия. Без него нет жизни, нет прощения, нет будущего. Но Иисус говорил о храме тела своего, о церкви, о новой формации поклонения или богослужения, начало которой положит его воскресение из мертвых. Он есть истинный храм Божий, нерукотворенный, объединяющий в себе всех, кого призовет Отец. Иоанн в Откровении, в последних главах, видя Новый Иерусалим, говорит такие слова: «Храма же я не видел в нем, в этом городе, ибо Господь Вседержитель, храм его и Агнец». Иисус, воскреснув, воздвиг поистине нерушимый вечный храм из нас с вами, Церковь Святого Бога, положив начало неподдельному поклонению в Духе и Истине, И суверенность Христа, Его неземная власть, дает Ему право так поступать. Поэтому суверенный Бог имеет право сломать любые стены и разбить, и перевернуть в нашей жизни, и изгнать хорошей плеткой все, что противоречит Его святой воле. Мы теперь Его принадлежность. Мы вместе с Ним, Его храм, как говорит Павел, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Третий мотив – это единство и близость. Это также исходит из природы Христа. Иисус против всяких препятствий, мешающих общению с Отцом. Он за чистые, непосредственные отношения, то есть за отношения без посредников. Дело в том, что торговля велась во дворе для язычников. Только на этой территории иноплеменники, приходившие в Иерусалим, могли познать истинного Бога, приблизиться к Нему максимально близко. Но приходя туда, они видели рынок, базар, скотный двор, за суетностью которого не прослеживался образ святого. Представления о Боге формировались у них на очень непонятных символах продажности, товарно-денежных отношениях. По сути, язычникам даже и негде было помолиться. Приходя на поклонение, они видели ложь, суету, обман и точно так же судили о Боге Израилевом. Марк добавляет, что Иисус говорит: «Дом мой будет домом молитвы для всех народов». В замысле Бога спасение было запланировано для всех категорий людей, племен и рас. Но евреи просто препятствовали язычникам узнать о сущности живого Бога. Как говорится, взяли ключи от царства, сами не вошли и другим воспрепятствовали. Какие сегодня заборы, братья и сестры, препоны стоят для нашего народа, мешающие ему познать живого Бога? Что мешает нам молиться? Какие преграды мне нужно сломать во мне Иисусу, чтобы лучше познавать Его? А может быть, я сам являюсь препятствием для молитв и созерцания образа Бога для других? Своим неверием, дерзостью, праздным образом жизни закрываю им путь к познанию святого. К сожалению, расчищение территории для свободного доступа к Богу было вновь заполнено. Между первым и вторым посещением не более 3 лет прошло, но все вернулось на круги своя. После ухода вновь появлялись те же самые столы с деньгами, те же самые животные, и велась нечестная торговля. После нашего покаяния, обновления, мы склонны вновь наполнять нашу жизнь тем, что притупляет наши отношения с Богом. Внешние атрибуты, религиозная деятельность, суета, рынок, деньги, развлечения. Мы так быстро возвращаемся к этому. Нам нужно почаще, братья и сестры, проводить такую уборку в жизни. Брать хорошую плетку и повыкидывать все ненужное. Сломать в себе загоны, притоны скотского поведения. Отодвинуть заборы лжи и лицемерия. Попереворачивать столы греха и разврата. Поразбрасывать уныние и плесень обид. Повыпускать на свободу чистоту и праведность. Мы читаем, что пока Иисус был в храме, никто не мог ничего пронести через Него. Он все контролировал. Вот пока Иисус в нас, можно с уверенностью сказать, что Он позаботится о том, чтобы в нас не оставалось скверны. Нужно только постараться не вытеснять Его оттуда, а доверить Ему уборку нашего дома, чтобы выметенным и убранным Он впоследствии не оставался пустым. Четвертый, последний момент, почему Иисус так сделал, также исходит из текста. Пророк Малакия говорит, что «внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». Наблюдая за Иисусом, многим должны были приходить на память разные пророчества. И здесь мы видим в 17 стихе: «При сём ученики Его вспомнили, что написано». Ученики вспомнили, что написано. И вот он, четвертый мотив, для чего Иисус это делает, для нашей памяти и для укрепления нашей веры, чтобы мы помнили, чтобы мы вспоминали, читая Писание, и сопоставляли происходящее сегодня с тем, как это ассоциируется и говорится в Писании. Для этого нужно изучать Писание. В 22 стихе, в заключительном, который мы сегодня прочитали, написано: «Когда же Иисус воскрес из мертвых, то ученики Его вспомнили», опять вспомнили, что Он говорил это, «и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Вот для чего Иисус делает это. Для того, чтобы наша вера возрастала и укреплялась. И ведь даже когда Иисус делает, как кажется, эпатажные вещи, это все должно нас привести к воспоминаниям и пониманию Писания и укреплению нас в вере. Действия Христа не расходятся с Писанием и не противоречат Ему. Иногда мы не можем дать оценку правильную каким-то событиям или действиям, но после, как ученики через время вспоминают, и их пазл складывается, они прилагают это к сердцу, и их вера растет. Не всегда, братья и сестры, нам понятен мотив и решение какого-нибудь брата или сестры, ведь мы в первую очередь оцениваем поступок, а не мотив. Не все хотят разбираться в глубинных мотивах, мы оцениваем то, как человек поступил, а не что подтолкнуло его к этому. Но если ты в затруднении дать правильную оценку, смотри Писание, согласуется или нет. Если ты не знаешь Писание, то ты сделаешь, скорее всего, неправильный вывод и решение. Ученики хорошо знали Писание, и мы видим, что этот стих сразу всплыл в их памяти. Они говорят: «Ревность по дому съедает меня». Так написано было в Псалмах. Вот ситуация. Иисус делает, ну, как бы такие вещи, которые не укладываются в голове. Ученики смотрят, что происходит. Иисус хулиганит. Ну, на вид да. И тут же им приходит на память стих: «Ревность по дому твоему съедает меня». Все отлично. Это пророчество. Он исполняет сейчас пророчество. У этого есть обоснование. Хорошо вообще бы заучивать наизусть или читать, или чаще читать Писание. И тогда в любой жизненной ситуации есть шанс, что вы все оцените правильно и поступите верно. И нужный стих от Бога посетит ваш разум и даст понимание, куда двигаться. Какого Иисуса ты сегодня представляешь себе, вспоминая о событиях давно минувших дней и вглядываясь в зеркало истории? Согласуется ли он с тем, что представлен на страницах Писания? Способны ли мы в грубости и насилии разглядеть любовь и смирение? Можем ли мы честно сказать: «Да, Господь, я хочу Тебя знать так, как Ты есть, и принять Твой характер»? Для кого-то и сегодня Иисус остается примитивным черным квадратом или просто пустым местом. Но если подольше посмотреть, поизучать, поразмыслить, Он становится шедевром. Он такой разный и близкий каждому. И нам нужно поглубже вглядываться в Его характер. Да благословит нас Бог, вчитываясь в Писание, видеть подлинного Иисуса. Научит нас понимать глубину Его мотивов и решений и поможет нам лучше применять это в жизни. Аминь.